Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, продолжаю знакомить вас с разными музейными новостями. Ну вот, периодически это не только выставки или какие-то мастер-классы, но и выход в свет изданий. Поскольку наш музей все 240 лет своего существования приобщал в популярной форме людей к науке, и сегодня речь пойдет о научно-популярном издании, вышедшем вот не так давно в Иркутске, и у нас в гостях сегодня его автор, уже знакомый, я думаю, многим радиослушателям, крайне интересный человек, естествоиспытатель 21 века, старший научный сотрудник отдела природы нашего музея Александр Владимирович Суслов. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я воспользуюсь поводом немного, прежде чем мы перейдем к книжке, у которой такое загадочное название «Мои друзья-тараканы. Записки энтомолога». Загадочный здесь как заголовок, так и подзаголовок. Немножко попытаю его о том, как он вообще пришел к энтомологии, что это такое. Вот с этого мы начнем.
Я думаю, что многие, кто занимается животными, насекомыми, вообще биологией, ну или какой-то вот областью науки, они, в общем-то, обратили на эту сферу деятельности внимание. И, собственно, у меня точно так же и получилось. То есть я насекомыми заинтересовался еще в далеком детстве, на лет с 5, когда обратил внимание на этот, что это целый мир маленьких существ, которые живут в траве, в кронах деревьев, в воде, всюду.
Ну вот, Александр, просто обычно все дети действительно интересуются насекомыми, наверное, почти все, но обычно интерес локализуется на бабочках, ну или на жуках, в конце концов, да, ну вот тараканы, скорпионы, пауки, они интересуют далеко не каждого.
На этих животных тоже, так скажем, интерес локализуется, точнее, к нему, скорее всего, можно прийти потом, то есть все начинается с более доступного чего-то, да, то есть то, что живет у нас в саду, в огороде, на даче, то есть это бабочки, жучки, я точно так же собирал всю эту живность, нес домой, пытался там содержать, выращивать, наколол на булавочки, делал какую-то такую детскую, как примитивную, я бы сказал, может быть, коллекцию. И постепенно, когда по мере уже взросления, так скажем, стало приходить сознание, что есть и другие группы животных, которые очень интересны и доступны в содержании. Точнее, вот в моем детстве вся эта живность, она была практически недоступна.
Почему?
И мне было очень, мне ее хотелось очень держать и завести. Просто были такие времена непростые, это 90-е годы, мы жили, так скажем, в глубинке, в городе Нерюнгри, Якутская ССР.
Ну, я так понимаю, что и по климатическому поясу она была
там
не очень доступна.
Само собой, там было очень холодно, и к тому же не было прямых каких-то сообщений с центральными городами, где можно было что-то приобрести. Да и как бы вся эта живность только тогда начала более-менее, ну, вот, появляться на рынке у заводчиков, так скажем, животных, и более-менее стала популярной. Поэтому приобрести ее было просто нереально, потому что не было ни контактов, ни телефонов, интернета тогда не было, которого можно было какие-то налаживать, так скажем, каналы получения.
Спасибо, Александр Владимирович. Ну вот, я так понимаю, что вы уже к высшему образованию подошли с определившейся научной ориентацией.
Конечно, то есть у меня не стояло вопроса о том, кем мне быть, так скажем. Точнее, у меня был выбор, да, между палеонтологом и энтомологом. Но поскольку палеонтология — это что-то такое было труднодоступное, так скажем, тоже в то время, и где это все рыть, искать, насекомые были все-таки ближе, поэтому я как-то на них остановился уже к 11 классу, был полностью уверен, что куда мне поступать и идти, а именно в Курский государственный университет на биолого-почвенный факультет, на кафедру гидробиологии и зоологии беспозвоночных.
Я так понимаю, что и ваш приход в наш музей тоже в значительной степени обусловлен вот этими вашими научными, может быть, личными интересами.
Ну, конечно, потому что работа интересная, работа связана с насекомыми, да и с природой вообще, как бы, да, вот в нашем отделе природы. Ну и, как бы, моя моя страсть к коллекционированию тоже на это повлияла.
Уважаемые радиослушатели, в наших подкастах в социальной сети ВКонтакте, вот в блоге нашего музея, можно найти наши предыдущие передачи, ну или на сайте Иркутского городского радиоканала с Александром Владимировичем Сусловым. Часть из них, кстати, посвящена историческим коллекциям насекомых нашего музея. Довольно интересные рассказы. Ну, а сейчас мы прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим беседу о новой книге «Мои друзья тараканы».
240 секунд музейной истории.
Сегодня в рубрике «240 секунд музейной истории» мы опять поговорим о довольно печальных, но интересных событиях начала 20 века в истории Иркутского областного краеведческого музея, коллекция которого на момент начала этой истории относилась к восточно-сибирскому отделу Императорского русского географического общества. Правда, уже на дворе стоял 18-й год, поэтому общество потеряло приставку императорское. Надо сказать, что достаточно известна история передачи музейных коллекций от отдела непосредственно государственным или, как бы мы сейчас сказали, муниципальным органам советской власти, но гораздо менее известно, что попытки отнять у отдела его музейные коллекции начались еще в Белой Сибири. В январе 1919 года в Томске состоялся съезд по организации Института исследований Сибири, и этот съезд заочно, совершенно ни с кем не советуя, здесь в Иркутске принял решение о передаче музея и библиотеки Восточно-Сибирского отдела географического общества своему новому иркутскому отделению. И его директор, здешний, вот этого регионального отделения Томского института исследований Сибири, потребовал передать Среднесибирскому отделению института все издания, архивные материалы, экспонаты музея в Сорго для организации при нем областного книгохранилища, музея и архива. Интересно, что, несмотря вот на такой жесткий прессинг, распорядительный комитет отдела отказался исполнять это решение. Шостакович пытался другими способами заполучить коллекцию, но процесс затянулся до конца 19 года, а весной 1920 года в Восточной Сибири устанавливается советская власть. И под предлогом обеспечения сохранности коллекции музея начинается новая волна требований о передаче экспонатов под предлогом разгрузки. Надо при этом сказать, что распорядительный комитет на тот момент раскололся, какая-то часть его приняла советскую власть, какая-то не то чтобы выступала против, но относилась настороженно, более нейтрально и стремилась сохранить преемственность учреждений. И вот первые звоночки поступили, когда потребовали часть коллекции передать учебным заведениям, ну, по большому счету, школам. Эта страница в истории музея еще до Сорга существовала, когда первый музейный кабинет губернатора Клички из библиотеки губернской был передан главному училищу губернскому, потом гимназии, и влачил там долгое время довольно жалкое существование, я думаю, хотя прошло более 100 лет, об этом помнили. Отбивали до середины лета эти нападки, но советская власть усиливалась, и было принято решение впервые из здания отдела, построенного вот еще в 883-891 годах, перевести сначала зоологические и палеонтологические коллекции в помещение на Пестеревской улице, а потом дело дошло до изъятия всего помещения музея. Заведующий сибирским отделом народного образования Чудинов распорядился реквизировать материальную базу Восточно-Сибирского отдела целиком, ну, собственно, весь музей. Отдел обратился за помощью в Москву, в Петроград, в Народный комиссариат просвещения. Пришла телеграмма от наркома Луначарского, поддерживающая позицию, квалифицирующая эту национализацию как незаконную. Но уже 11 июля 2020 года Чудинов, располагавшийся, кстати, не в Иркутске, а в Омске, выслал директиву следующего содержания: «Предлагаю точно выполнить мой приказ передачи музея, библиотеки и оборудования в Сорго губнарообразу. Ответственность за неисполнение приказа наркома Луначарского беру на себя. Чудинов». Вот видите, местные власти в 20-х годах иногда могли буквально плевать на распоряжение центра. В итоге, как ни затягивали эту передачу, отобранный музей оказался бесхозным. Самое главное, передача-то формально состоялась, а отдел народного образования не мог нормально финансировать ни содержание коллекции, ни хранение. Из-за отсутствия сторожей начали происходить кражи экспонатов. И Чудинов, тем не менее, приехав в Иркутск, еще раз подтвердил свой приказ в 1921 году, указав, что он рассматривает географическое общество как учреждение демократическое, а не советское, поэтому у них требуется просто изъять имущество. Во всяком случае, вот вплоть до 1922 года происходила вот эта жестокая бескомпромиссная борьба, и только новый председатель отдела Пантелеймон Казаринов сумел договориться с Чудиновым о создании совета музея как руководящего научного органа, в который вошли бы как представители народного образования, так и сотрудники открывшегося вновь Иркутского госуниверситета и оставшегося вот без помещения отдела географического общества. Но Чудинов, как только этот совет сформировали, отказался утвердить положение о совете музея. Соответственно, только вмешательство газеты «Власть труда» в 1923 году позволило к концу этого года одобрить вот это вот положение о Совете Иркутского научного музея, и с этого момента, вплоть до 1931 года, когда Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества официально был ликвидирован и закрыт, сохранять контроль и пополнение коллекций в руках профессионалов. Хотя, с точки зрения краевых властей, они уже не были профессионалами, это была общественность, которой можно было что-то поручить, а одновременно от чего-то отлучить буквально там одним циркуляром.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу. Ну, последний такой вопрос, не по книге. Александр Владимирович, вот вы энтомолог, да, но это ведь не первая ваша книга.
Да, это не первая книга, это вторая книжка по счету. Первая книга вышла в 2015 году, называлась она «От карабуса до кобры».
Вот почему вы все-таки, несмотря на вашу энтомологическую прямую специализацию, сначала решили написать о рептилиях?
Там и о насекомых тоже есть немножечко, но больше все-таки, конечно, о змеях. Дело в том, что я как террариумист, то есть человек, который содержит разных животных экзотических в террариумах, на тот момент, так скажем, да, содержал и различные виды ядовитых змей, в том числе. Это и кобры были, и гадюки разные, гюрзы, и гаймучники, чего только не было. Хотелось просто как-то поделиться знаниями об этих животных, об этих змеях, насколько это все непросто, опасно на самом деле. Вот вышла такая книга.
Ну что ж, этой книги уже практически не осталось. Она, я помню, я еще в музее не работал, встретил ее с удивлением в Иркутской торговой сети, и автор мне потом при нашем знакомстве ее подписал. Вот эта новая книга, я немного о ней расскажу, она такого увеличенного формата, на хорошей мелованной бумаге, в первую очередь для того, чтобы цветные фотографические иллюстрации, которых множество, практически на каждой странице они есть, иногда и не по одному снимку, очень четко рассказывается и показывает, самое главное, о тех, о ком идет речь, 200 страниц, и вот тараканам, собственно, посвящено из них довольно много, 60. Вот расскажите, как тараканы стали вашими друзьями и почему? Это же такие противные животные.
Ну, на самом деле, совершенно не противные животные. Просто как на них посмотреть, смотреть с какой точки зрения, да? Дело в том, что тоже это все пошло с детства, да? Содержание тараканов. Сначала это были просто рыжие тараканы, которых можно было найти где-то в школе на перемене, там, поймать, да? Просто они жили в банке, и как бы я за ними наблюдал, как они там ползают и живут. Просто это было интересно. Вообще, насекомое это древнее, да? Где-то 320, даже 310 миллионов лет назад предки тараканов первые появились на планете Земля. И с тех пор они живут, претерпели массу различных катаклизмов, великих вымираний, и практически не изменились с тех далеких времен. И, в общем-то, это все очень интересно. Ну и сами насекомые, тараканы, они довольно несложны в содержании, они хорошо размножаются. Они довольно разные, их известно около 4000 видов, они разнообразны, содержать их очень интересно.
Ну вот давайте хотя бы о паре видов расскажем. Вы ведь, я надеюсь, не разводите дома тараканов вне специальных устройств?
А, нет, ни в коем случае. Да и, к слову, я заметил такой момент, что обычные рыжие тараканы практически не появляются в помещениях, где живут вот эти вот экзотические, так скажем, виды.
То есть они крайне, через стекло чуют?
Крайне, я не знаю почему, крайне-крайне редко появляются. В книге большое внимание уделяется такому виду тараканов, очень популярному, как мадагаскарский шипящий таракан. Он появился вообще вот в коллекциях российских любителей еще в конце 80-х годов, наверное, и до сих пор не утратил своей, так скажем, популярности из-за очень внушительных размеров. Самка может достигать около 7 сантиметров, самец 5,5-6 сантиметров. Крас его такой рыжий с черным, да, крыльев этот таракан не имеет, и вообще внешне похож больше на такого крупного жука, если говорить любительским языком. И его характерная особенность – это умение шипеть, поэтому, собственно, он называется шипящий таракан. А дело в том, что когда таракан этот мадагаскарский злится, он, во-первых, может так бодать тебя, да, то есть ты его пальцем трогаешь, он так в ответку тебе спинкой бодает, а во-вторых, он из брюшка выпускает воздух из дыхалец, дыхательных отверстий, получается шипящий звук, который очень похож на шипение змеи. У меня были змеи ядовитые, которые громко шипят, и я сравнивал с шипением таракана, очень похоже, честно говоря. То есть какой-нибудь зверок, который попытается съесть этого таракана, или даже человек, который окажется рядом, может испугаться, если такое насекомое издаст звук.
Ну, я думаю, человек-то испугается даже сильнее, чем зверек шипящего жука. Ну, тут у вас перечисляются, например, такие экзотические виды, как макропонестия.
Да, макропонестия написана в этой книге о том, как я их содержал. Дело в том, что таракан макропонестия риноцерос или таракан-носорог – это австралийский вид таракана, редчайший вид, который сейчас вот в России практически невозможно приобрести. Последние лет 10, наверное, невозможно. Я был студентом еще в последний уже курс обучения. Я отдал всю стипендию, чтобы приобрести вот парочку личинок в 1,5-2 сантиметра этих тараканов. И они у меня прожили лет 7. То есть 5 лет они росли с ранней стадии, да, личинки.
До какого размера?
Они выросли где-то сантиметров до 7.
И они похожи на тех тараканов, которых мы привыкли видеть?
А они совершенно не похожи на тех тараканов. Они широкие, они выпуклые, они бронированные. У них маленькие тонкие усики. У них передние лапы с длинными шипами для того, чтобы рыть землю. Дело в том, что эти тараканы в Австралии, они роют глубокие норы по несколько метров. И в этой норе он прямо живет. Он туда затаскивает листву, которую ест, эвкалиптовую. И таракан размножается этот очень проблематично. То есть мне так и не получилось получить от этого вида потомства. Выводок очень маленький, то есть там буквально несколько экземпляров. В связи с этим данный вид, он очень редок и очень желанен, так скажем, среди любителей насекомых отечественных. Ну и кроме того, это Австралия. А Австралия, с нее что-то вывести, так скажем, да, получить, это очень проблематично.
Таракан «мертвая голова».
Мертвая голова более популярный вид. Сейчас содержится много видов тараканов рода Блоберус. Вот мертвая голова – это Блоберус кранифер, который очень популярен, в общем-то. Это крупный таракан, крылатый таракан с таким темным пятном на грудном отделе, да, на передней спинке так называемой. И бывает, на фоне этого пятна выделяются маленькие пятнышки, похожие на глазки на такие, поэтому называют его мертвая голова. То есть этот рисунок, он похож на такую мертвую, так скажем, обуглившуюся, может быть, голову страшную. И вот такая вот ассоциация возникла.
Спасибо, Александр Владимирович. Мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим обсуждать вот эту вот интересную книгу «Мои друзья тараканы», которая недавно вышла у старшего научного сотрудника нашего отдела природы.
Восьмого сентября в 15:30 экспозиционный отдел «Окно в Азию» приглашает школьников и студентов на музейное занятие, посвященное теме происхождения человека. Оно проходит в археологической экспозиции «Иркутск. Центр миграционных путей». В процессе урока участникам будут продемонстрированы экспонаты из археологической и антропологической коллекции музея, на примере которых можно проследить эволюцию человека. Посетители закрепят полученные знания в командно-ролевой игре «Теория Дарвина» и потренируют коммуникативные и логические навыки. Адрес отдела: улица 3 июля, 21А. Необходима предварительная запись по телефону 25 98 21. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.
Итак, мы продолжаем. Напоминаю, что в гостях у нас старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Воробьева-Амурского. И мы беседуем о его новой книге «Мои друзья-тараканы». Кстати, эта книга вот-вот у нас будет презентована в музее, поэтому дослушайте передачу до конца, мы вас пригласим. Но вот помимо тараканов, вы же пишете о гораздо более опасных созданиях и страшных. Ну, некоторые из них страшны чисто визуально, а некоторые вот и реально опасны. Это пауки, скорпионы и даже многоножки, да, различные. Ну вот обо всех мы не сможем здесь рассказать. Ну вот там есть описание вашей поездки в Таиланд. Все знают, куда устремляются нормальные туристы, в основном на пляж, да, а вы...
Да, обычные туристы устремляются в магазины, на пляж, в бассейн, куда-нибудь, значит, отдохнуть.
В лучшем случае возьмут экскурсию к какому-нибудь историческому памятнику.
Да, мы брали тоже экскурсии и путешествовали по Таиланду с супругой с моей. И вот во время, значит, остановки автобуса я, так скажем, оторвался от нашей группы и оказался на таких заболоченных банановых плантациях, перебравился через канал, и там растут пальмы, листва лежит и груда камней. А груда камней, всяких досок, какого-то вот этого сора, это, ну, такая золотая жила для любого натуралиста, потому что под всем этим материалом, так скажем, скрывается самая разнообразная живность. Это действительно лотерея, то есть ты можешь отвернуть камень, и там сидит, ну, что-то невероятное. Это может быть и какой-нибудь ящерица, дикон, да, может быть скорпион, может быть таракан, может даже змея там быть. Никогда не знаешь, что там найдешь.
Так это же опасно.
Ну, это надо осторожно делать, и тогда ничего опасного не будет. И вот во время переворачивания вот этой груды камней, это были плитки, которые лежали друг на друге. Я встретился с гигантской вьетнамской скалопендрой. Это действительно, не знаю, человек неподготовлен, если увидит, это, наверное, плохо станет, да. Но у меня такая скалопендра жила, значит, в инсектарии, довольно, ну, несколько лет жила. Она была большая, ела мышей белых, крупных тараканов. И когда я ее увидел, это была вот встреча буквально секундная, наверное. У меня не было с собой под рукой пинцета. Я только успел на нее фотоаппарат навести, как она скрылась под соседней плиткой. Я начал эту плитку выдирать просто из земли с корнем, чтобы достать эту скалопендру. Но там просто она была вкопана, глубоко куда-то под землю уходила, и поэтому скалопендра осталась недоступная, поймать ее не получилось. Может быть, к счастью, может быть, если бы я без пинцета пытался ее схватить, наверное, получил бы укус. А укус скалопендры – это, ну, очень масса неприятностей, и, возможно, даже прекращение путешествия по сказочной стороне Таиланда.
Александр Владимирович, ну, я думаю, что скалопендра опознала энтомолога, поняла, что с ним лучше не связываться.
Да, и сделала все свои 100 ног, быстрее убежала.
В любом случае, мы не советуем нашим радиослушателям, если они еще в ужасе не сбежали от радиоприемников, повторять все то, что написано в этой книге, но читать ее действительно крайне увлекательно. И помимо экзотических насекомых, вот две последних части, пятая, шестая, посвящены насекомым совершенно обыденным, я бы даже сказал, малозаметным, которые в нашем крае, в нашей Иркутской области водятся. Вот немного давайте расскажем и о них.
Да, как раз пятая часть, она посвящена экспедиции, которая состоялась в 2016 году. Экспедиция была в Казачинск-Каленский район Иркутской области на Калыгтинское газоконденсатное месторождение.
Это же край, где вечная мерзлота, правильно?
Там суровый климат, довольно холодно.
И какие там могут быть экзотические насекомые?
Экспедиция была в июне, где-то в середине июня, да, мы 16 числа выехали туда. И, в общем-то, погода была нормальная, но когда стала непогода, то есть тучи собрались, стало очень зябко и холодно, и очень неприятно. А насекомых там не очень было много, конечно. То есть, может быть, это климат сказывался, может быть, то, что вот такая таежная зона. тоже сказывается на этом, на разнообразии. Но, тем не менее, был собран материал, обработан материал, составлен отчет об этой поездке. И вот воспоминания об этой поездке легли в основу написания этого раздела.
Ну вот кого из таких экзотических северных видов вы можете выделить?
Конечно же, наиболее красивые – это различные бабочки. В первую очередь это махаон, наш обыкновенный папилио-махаон, который мечта любого мальчишки-коллекционера. Крупный парусник с ярко-желтыми крыльями, с такими экзотическими утонченными хвостиками на концах задних крыльев. И летает бабочка очень быстро, и обычно встречается нечасто. Но вот здесь как раз вот в таких вот суровых местах, где народа гуляет, так скажем, не очень-то много, то есть в основном это рабочие вахтовики, которые там трудятся, да, махаона было довольно много, то есть там мы ехали на броневике, то есть это такой гусечный вездеход, и по лесной такой, значит, просеке, и махаоны, ну, они прямо вот сидели вот группами, даже по несколько бабочек, и взлетали, и вокруг кружились, как конфетти такое. Ну, не только махаоном, и белянки различные, и нимфолиды. То есть, очень красивое зрелище.
Но они же перелетные, то есть, они не все время водятся в том районе, где вы их встречаете?
Нет, они не перелетные. Они,
то есть, они прямо они, там, да, зимой они, и летом живут?
У них, да, это их не ареал, да. Ну, зимой они, как правило, не активны уже, да, то есть, они зимуют. Так, это обычный вид, который у нас встречается.
Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, уверяю вас, не менее интересных, а потом обязательно расскажем, как можно увидеть, а может быть даже и заполучить вот эту книгу «Мои друзья тараканы».
Сотрудники музея Валентина Распутина приглашают принять участие в лекции и беседе, посвященной писателю Валентину Григорьевичу Распутину и его жене Светлане. Участников ждет история встречи, любви, поддержки и взаимопонимания двух людей, связавших свои жизни более чем на 50 лет. Также посетители вместе с ведущими поразмышляют, что есть семья и зачем она нужна человеку. Лекция-беседа проходит в формате экскурсии с использованием интерактивных элементов, игр, викторин. Адрес отдела: улица Свердлова, 20. Предварительная запись по телефону 25-98-25. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях автор книги «Мои друзья тараканы», недавно вышедший в Иркутске, автор Александр Владимирович Суслов, старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея. И вот мы готовим в рамках ряда событий к 240-летию музея, которое состоится у нас в декабре, презентацию этой книги. Она состоится буквально вот на следующей неделе, через неделю, во вторник, 13 сентября. Александр Владимирович, как вы хотели бы подать книжку, как вы видите эту презентацию?
Ну, конечно же, хотелось видеть побольше людей, побольше читателей, да, кто любит книги, кто чем-то интересуется, то есть увлеченных людей. Значит, на презентации книги я постараюсь, скажем, принести своих питомцев некоторых, да, о которых, в общем-то, в книге сказано, чтобы посетители, участники презентации могли посмотреть вживую на героев этого издания.
Ну, назовите хотя бы два названия.
Тараканы мадагаскарские, например, те же. Балаберусы, перепланеты, американские тараканы. Пауки птицееды, скорпионы. Возможно, скалопендры.
Я надеюсь, что все доверяют тому, что она будет заключена в...
Само собой, животные будут размещены в емкостях закрытых. Будут выбраны животные, это, скажем, не опасные, не агрессивные. Поэтому никакой угрозы они представлять не будут.
Книга, она очень имеет небольшой тираж, да, так что, возможно, будет единственная возможность у жителей Иркутска ее заполучить, тем более с автографом автора. На всякий случай, Александр, давайте напомним адрес и телефон отдела природы.
Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского. Адрес: Карла Маркса, 11, Телефон для справок 34-28-32.
Отлично. На всякий случай еще раз напоминаю, мы ждем вас 13 сентября в 16 часов или 4 часа полполудни. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня и там на презентации первое место будет занимать автор книги «Мои друзья тараканы», старший научный сотрудник отдела природы нашего музея Александр Владимирович Суслов. Большое спасибо, что пришли.
Да, спасибо, что пригласили в эфир.
И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амутского, Артем Ермаков, заканчивая эту передачу, тоже приглашая всех на презентацию книги Александра Владимировича Суслова, а также на все наши другие музейные мероприятия, о которых можно в рабочее время всегда узнать по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и на страницах в социальных сетях. Пожалуйста, приходите.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.